I bring you greetings in the name of Jesus Christ. My colleagues and I are very happy to be here with you tonight. We love you all very much. The love of Jesus is over.
Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Мои сотрудники, я очень рады провести этот вечер вместе с вами. Мы очень любим вас всех. В этот час мое сердце исполнено любовью к вам, и я благодарю Господа за такую чудесную возможность засвидетельствовать вам о влиянии Иисуса Христа в моей жизни. Я не проповедник, не пастырь, не евангелист, а только лишь свидетель, как написано в Писании, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь». 5,5 лет тому назад, с тех пор, как я обратился ко Христу, моя жизнь полностью изменилась. Мне хочется рассказать вам об этом и еще о моем полете на Луну. Я родился и жил в Тексасе. Этот городок был построен в прошлом столетии переселенцами из Германии. Многие из них еще сегодня владеют немецким языком. В молодости я служил в воздушных силах Соединенных Штатов Америки, дислоцированных на базе воздушной авиации в городе Рамштайне, ФРГ. Поэтому я очень рад снова побывать в вашей стране. Несмотря на то, где я нахожусь, в Америке или в Германии, повсюду меня окружают люди, которых я люблю и понимаю. Сердечно благодарю вас за такой теплый прием. 11,5 лет тому назад в моей жизни совершилось нечто великое. Я и еще 2 других космонавта произвели на ракете «Аполлон-16» полет на Луну. 6 лет утомительной подготовки остались позади. В 1966 году я попал в группу астронавтов. После окончания школы служил летчиком на бомбардировщике в Германии. Затем 2 года посещал высшую школу, институт, для приобретения дальнейших знаний. В завершении всего работал летчиком-испытателем военной авиации. Вскоре начались тренировки для полета на Луну. Ситуация космонавта, в которой он находится перед отлетом, очень сложная. В сборной группе космонавтов много молодых людей, обладающих блестящими способностями и умеющих желание принять участие в таком путешествии. Почему именно меня выбрали, я до сегодняшнего дня не знаю. В 1969 году я окончательно попал в число тех 3 космонавтов, предусмотренных для космического полета в 1972 году. 3 года спецподготовки. Мы учились, как проводить научные исследования на Луне, как обращаться со скафандрами и методом управления межпланетного корабля. 16 апреля 1972 года, день полета. Помню, что это было воскресенье утром, когда мы выехали на стартовую площадку. Увидев гигантскую ракету, устремленную в небеса, я был в восторге. Это была высотой 120 метров, радиусом в 11 метров и весом в 3000 тонн. На лифте мы поднялись вовнутрь ракеты. Мое сердце билось перед стартом все чаще и чаще. 8 секунд перед тем, как оторваться от земли, взвыли реактивные двигатели корабля. 8 секунд погодя, мы уже были в пути. Первые минуты прошли в томительном ожидании. Нам понадобилось целых 11 секунд, чтобы подняться на первые 100 метров. Следующие 2 минуты и 30 секунд мы были уже 60 километров от Земли и летели со скоростью 8000 километров в час. И вот мы уже на орбитальном полете вокруг Земли на высоте 160 километров. Когда мы покинули Землю, был полдень в США и почти ночь над Германией. Первый круг мы решили сделать над Африкой. 1,5 часа спустя мы 1 раз облетели нашу планету, Землю, и начали 2-й круг. Над Австралией мы увеличили скорость полета на 40 тысяч километров в час. Теперь мы были на пути к Луне. Через левое окно корабля мы могли видеть весь земной шар. И это на расстоянии 40 тысяч километров. Ямайку и также западные Индийские острова. Это было грандиозное зрелище. Снег и облака были чисто белого цвета. Окраска Америки казалась коричневой, а вода прозрачная и голубая. Казалось, как будто наша планета Земля висит в воздухе. Вокруг нее кромешная темнота. В то время я еще никогда не читал Библию. Но это, что я сейчас видел, тоже описано в ней. Вначале Бог сотворил небо и землю, и тьма над бездною. Так оно и есть, мои дорогие братья и сестры. До Луны 3 дня пути. В кабине размером 3×3 нас было трое. Мы постепенно приспособлялись к новой обстановке. За отсутствием земного притяжения мы не сидели, а буквально висели в воздухе. Конечно, молодежь провела бы с удовольствием некоторое время на этом корабле. Здесь на Земле мы удобно сидим на стульях. В космосе парение в воздухе представило бы нам возможность в невесомости интересно провести это время. После нескольких часов полета настало время обедать. Провиант находился в пластиковых пакетах. Как сегодня помню, на одном из них было написано «суп». Следовало определенной долей воды разбавить содержимое, и через 10 минут обед был готов. Для введения воды в сосуд имелся специальный водяной пистолет. 10 минут погодя, следовало ножницами открыть мешочек. Если немножко жидкости взять на ложку, можно спокойно размахивать ею и дирижировать целым оркестром. Суп остается в ложке. Если только сильно тряхнуть, жидкость превращалась в маленькие шарики, начинает летать по каюте. Теперь можно было обедать, преследуя по всему кораблю суп, поглощая его на лету. На третий день мы были у цели, а на четвертый мы произвели посадку на поверхность Луны. Если вы сейчас представите себе Луну, то мы прилунились точно в середине, на долине шириной 16 километров. Слева и справа горы, перед нами открылось чудесное зрелище. На эту красоту нельзя сравнить с природной на Земле, потому что там нет жизни. На Луне ты не увидишь дерева, ни травинку. Там не существует микробной или иной род жизни. Луна чем-то похожа на большой камень, который перемолотили в мелкую пыль серого цвета. Встречались камни белого, черного цвета, но большинство камней серого оттенка. На Луне нет кислорода, поэтому космонавты вынуждены носить защитные скафандры, наполненные воздухом. Прогуливаясь на Луне, мы чувствовали себя как дома. У меня не было чувства страха за все время пребывания на лунной поверхности, за одним исключением. Как вы помните, в 1972 году в Мюнхене проводились Олимпийские игры. У нас в это время была своего рода Олимпиада на Луне. Я пробовал прыгать как можно выше. На Земле я весил в скафандре 180 килограмм, а на Луне всего лишь 30 килограмм. И вот, подпрыгнув очень высоко, я потерял равновесие. Я прекрасно знал, что мой скафандр не выдержит удара о каменистую поверхность, и тогда меня ожидает верная смерть. Но все кончилось благополучно. Научные сотрудники с Земли были очень недовольны мною и вынесли строгий выговор. Честно говоря, и я сам был рад, что все обошлось легким испугом и не чувствовал желания повторить номер. 3 дня мы находились на Луне. В нашем распоряжении был электроавтомобиль. Он чем-то похож на кабриолет. За все время пребывания на Луне мы объездили площадь в 25 километров. Мы не боялись, что можем заблудиться, так как везде, где мы проезжали, за нами оставались следы. Нам стоило только повернуться и преследовать оставленную нами колею в обратном направлении. За все время пребывания на Луне земной шар находился прямо над нашей головой. Это было нелегко, откинув голову в затылок, наблюдать за ним. В день прилунения солнце стояло утром на востоке. Один день на Луне от восхода до захода солнца длится 2 недели. Когда мы через 3 дня покинули Луну, солнце все еще стояло на востоке. Несмотря на то, что солнце постоянно светит, небо на Луне всегда черного цвета. Уже само присутствие на Луне было для нас чрезвычайным событием. Я был по счету 10-й, который имел счастье побывать на Луне. Тогда я еще не понимал, что мне чего-то не хватает, и особенно не старался искать Бога в моей жизни. Так, как вы уже знаете, у меня было хорошее образование и умственное развитие. На высшей степени моей профессии в качестве астронавта я достиг своей цели. Зачем мне еще Бог? Один астронавт сказал мне: «Если Бог есть, то пойдем искать его». Моя жизнь не стала другой после полета на Луну. Когда я прилетел обратно, я был очень разочарован. Самое главное в моей жизни был бизнес, моя профессия. И вот, вернувшись на Землю, меня окружала пустота. Я хотел стать миллионером, чтобы заиметь много денег, надеясь, что если стану богатым, все будет лучше. Но, увы, это было глубокое заблуждение. Хотя мои коммерческие дела проходили очень удачно, в сердце моем не было мира, и я все еще не был доволен своей жизнью. У меня были большие трудности с моей женой и детьми. Меня не интересует, сколько у вас денег, Вы все равно не в состоянии купить любовь или утешение. Вы не в состоянии купить счастье в вашей жизни. Богатствами всего мира вы не купите что-либо из всего того. Только Бог может дать все в изобилии. Как я уже сказал, Бог не являлся мне на Луне. И я еще не был уверен, что Бог существует. Почти каждое воскресенье мы всей семьей шли в церковь. В протестантской церкви я в детстве принял крещение и конфирмацию. Как подобает истинному верующему, я удовлетворял все требования церкви. Но я не был христианином. Я добросовестно посещал все богослужения, но я не был христианином, потому что Иисус не жил в моем сердце. Я сам стоял в центре моей жизни. Я всегда все делал так, как я хотел. У меня было желание в воскресенье только один час посещать собрание. Так и я делал. После богослужения я больше не думал о Боге. Смотря со стороны, я был верующий, но в душе моей все выглядело иначе. Может быть, что Иисус смотрел на меня, как на фарисея. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие». Я был безбожником и не подозревал этого, потому что в моей жизни недоставало Иисуса. Я не знал о том, что есть Христос. Но я пережил, как моя жена в течение 2 лет изменила свой образ жизни. Раньше она была очень грустная и несчастная, потому что я был ее единственным Богом. Не знаю, как другие мужья, но я был моей жене плохой Бог, не говоря уже об исполнении обязанностей супруга. Поэтому у моей жены не было никого, для кого бы ей стоило жить на этом свете. Но Иисус преобразил ее. Примерно 8 лет тому назад она в усердной молитве от всего сердца воззвала Господу. На богослужении присутствовали братья и сестры, исполненные любовью ко Христу. По лицам людей я могу видеть огонь любви к Господу, пламя которое я сейчас вижу у вас. В это воскресенье моя жена сказала следующее: «Господи, если Ты существуешь, тогда я хочу жить для Тебя, но если Тебя нет, мне лучше умереть». Это произошло 8 лет тому назад. Но моя супруга все еще среди живых, так как Иисус своей смертью искупил нас, чтобы мы могли жить в изобилии. Я пришел к заключению, что деньги – не ответ на мои проблемы и трудности, а также слава, автомобили и тому подобное. На одном из собраний как-то раз проводили разбор. Я первый раз в жизни внимательно слушал Слово Божие. Проходили Старый Завет и то, что Библия говорит о Христе. Библия говорит нам о том, что такое любовь Божия. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус говорит далее: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Во время чтения местописания у меня возник вопрос: «Иисус, кто Ты?» В Евангелии от Матфея Иисус спрашивал учеников Своих, а именно Петра: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И вот Он задает мне лично этот вопрос. Бог в Своей любви к нам, грешникам, открывает эту истину перед нами. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Каждый должен дать ответ на этот вопрос. Дать ответ – это значит выбрать дорогу в ад или же решиться навсегда жить с Иисусом. В этот день я выбрал второе – Иисуса Христа, Сына Божия, как личного Спасителя. С того времени моя жизнь стала преображаться. Любовь, не имеющая себе подобной, всецело божественная, излилась в сердце моем. Иисус стал показывать мне, как я должен жить с моей супругой и моим сыном, и тому подобное. Библия говорит, что в языке неудержимое зло. Язык исполнен смертоносным ядом. Поэтому мы должны осторожно обращаться со словами, потому что в них сила благословлять и проклинать. Христос избавил меня от привязанности к деньгам. Безмерная благодарность Ему за это. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Господь дал мне братьев и сестер по всему земному шару. Пускай они говорят на других языках. Вижу Иисуса. Я чувствую Его близость. Господь дал мне возможность по всему свету свидетельствовать о том, как Он нашел меня. Вместе с моими друзьями мы уже побывали у представителей разных стран и наций, чтобы там свидетельствовать о безмерной любви Христа. Знаешь ли ты Иисуса Христа как твоего личного Спасителя? Ибо Он ныне Господь говорит тебе: «Если уверуешь в Меня, то дам тебе жизнь вечную». Действительно, никакая сила не в состоянии вырвать нас из сферы священного, если мы во всем будем следовать заповедям Его. Всегда еще было только один народ Божий, над образованием которого сила Его действовала от Авеля до нас. И создан он не для того, чтобы устраивать и использовать этот мир, а для того, чтобы говорить людям о безмерной любви Господа и грешникам и нести эту благую весть во все концы света. В Римлянам 8:38-39 написано следующее: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». За кого ты почитаешь Иисуса, дорогой радиослушатель? Ты сегодня еще во время этой передачи можешь дать ответ на столь важный вопрос. Мы молимся о том, чтобы ты мог ответить словами Петра: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Аминь.